С двери мне пришлось сбивать древние амбарные замки с имперскими инвентарными номерами. Когда на шестую бастионную пришли новые хозяева, они прежде всего скрупулезно позамыкали все, что только могли. Сама дверь открылась уже легко. Старые механизмы слажены были на совесть. Открылся длинный, мрачный коридор. Вдоль стены потолка тянулись гирлянды кабелей, словно в подземке. Разумеется, ни одна из ламп не горела. Я медленно шел, машинально читая покрытые паутиной таблички на стенах. Склад номер один, провианская и так далее. Время от времени мне попадались поперечные галереи. Я находился в так называемой хозяйственной части батареи. Мальчишкой я не задумывался, а сейчас понимал, что эта паутина тоннелей и переходов куда больше, чем реально требовалось для небольшой батареи береговой обороны. Даже если прибавить необходимость содержать гарнизон покрытия поверх обычных расчетов слежения, наведения, пуска и перезарядки. В крошечном наушнике я по-прежнему слышал перестрелку. Интербригадовцев я увидел первым, когда тьма коридоров кончилась и впереди замигала неяркая лампа. Я снял очки ночного видения. Двое мальчишек лет 16 подпирали стену возле опущенной решетки и выглядели крайне несчастными. Еще бы, там, наверху, шел бой. Их товарищи бились с какими-то имперскими наймитами, а они торчали здесь. Я не стал тратить на них пули. В конце концов, они были просто запутавшимся и обманутыми мальчишками. Граната лопнула у них под ногами, выбрасывая густые клубы дурманного полицейского газа. Не сирени, а ночной покой, как его прозывали. Мальчишки повалились друг на друга, выронив винтовки. Хорошая штука, ночной покой. Жаль только, что отключает он самое большее на полчаса. Более высокая доза оказалась бы смертельной. Теперь у меня оставалось точно отмеренное время. Я должен найти Дарк. Отец предлагал просто занести в подземелье форта старую добрую бомбу объемного взрыва, так, чтобы выжечь даже сам воздух в галереях. Но я не согласился. Большинство ребят на шестой бастионной не заслуживали подобной участи. Порой можно лишь удивляться, сколь многое, оказывается, способно удержать в себе мальчишеская память. Я помнил эти повороты и коридоры. Но древние распределительные щиты оказались заменены самыми новейшими интегрированными панелями. Всюду перемигивались алые злые глазки светодиодов. Вдоль потолка протянуты аккуратные гирлянды новых ламп. Было пустынно. Большая часть охраны сейчас наверху. Сражается с имперским десантом. Отец позаботился забить эфир соответствующими шифровками на соответствующих частотах. Можно было не сомневаться. Служба радиоэлектронной разведки у Дарианы поставлена превосходно. Я остановился у очередного шлюза. Обострившиеся чувства говорили, что там, в непроглядной тьме, скопились сейчас мои родичи. И я сгорал от нетерпения, желая как можно скорее нанести им визит. Последние часы я как-то не думал о том, кто я такой. Не все в родительских словах казалось мне правдой. Надо будет самому при случае взять у себя кровь на анализ. И вот что интересно. Имперские военные медики. Они-то составляли на меня полное досье. Генные карты, HLA-типирование и все такое прочее. А они что же, пропустили чужое во мне? Опять же, я не верю в мистику. Если биоморфы настолько отличны от нас, то изменений просто не могло не быть. Ладно. Об этом подумать у меня еще будет время. Первый раз выстрелить мне пришлось на третьем уровне, возле самых артиллерийских погребов. Здесь оказалось слишком много людей. Гранаты не положили бы их всех достаточно быстро. Стрелять пришлось самому. Одиночными. Навинченный на ствол глушитель подарил мне еще 2 секунды. 2 бесценных секунды. Ни один из охранников не успел нажать тревожную кнопку. Не успел подать весь остальным. 6. 5 мальчишек и девчонка. Я старался не смотреть на убитых, когда пробирался мимо. Страшная плата за то, чтобы жили другие. Несмываемый и непрощаемый грех на моей совести. Я слишком привык нажимать на курок. Еще одна броневая дверь. На сей раз наглухо запертая, кодовый замок. Время взламывать электронной отмычкой у меня нет, и в ход пошел пластит. Глухой удар, и в стальной плите, под которой скрывались замки, возникло рдяное пятно. Я потянул на себя тяжелую створку и оказался глаза в глаза с самой госпожой Дарианой Дарк. Мои предчувствия меня не обманывали. Здесь, в самом нижнем ярусе подземного форта, когда-то хранились запасы питьевой воды. Была пробурена скважина, стояли покрытые ржавчиной цистерны. А громадный бетонированный резервуар занимала до боли знакомая мне коричневая живая масса. В ней скользили какие-то серые сгустки, на миг соединяясь тонкими нитями, так, что возникало какое-то подобие сети. Я ощутил, словно удар по лбу. Голова взорвалась от боли. Миллиарды бесплотных голосов закричали что-то непонятное. Мир поплыл перед глазами. И я разобрал нечто вроде кошмарного, неодолимого приказа броситься вниз в эту ждущую массу, стать ее частью, слиться с ней. Дарьяна Дарк, похоже, удивилась куда больше моего. Глаза ее расширились, в буквальном смысле полезли из орбит. Зубы некрасиво ощерились. Она сейчас напоминала загнанную в тупик волчицу, не имеющую более пути отступления. Непонятно только с чего. Мне в лицо смотрели не только глаза Дарианы, но и три черных дула. В руках самой неистовой предводительницы и двух ее приближенных. В одном я тотчас узнал незабвенного господина Егора Федоровича Кривошеина. Третьего, он стоял дальше других, лицо терялось в полутьме. Я не разглядел. Мне, конечно, здорово повезло. Трое хорошо вооруженных людей. Хоть одна пуля бы меня достала. Но Кривошеев оказался, скажем так, не на высоте. Дарьяна растерялась. На краткий миг, но все-таки. И таким образом против меня выступил только один противник. Егор Федорович при виде меня тоненько по бабье вскрикнул и поспешно мелко закрестился. Очевидно, принял меня за призрака. Третий оказался расторопнее всех. Он не растерялся и не испугался. Он выстрелил сразу и немедля. Собственно говоря, именно этого я от него и ожидал. Однако частично меня прикрыла Дарьяна, частично Кривошеев. И потому, несмотря на ломающую голову боль, я успел прыгнуть, сбивая с ног Дарьяну, и в свою очередь нажал на спуск. Парень носил под курткой бронежилет. Однако мои пули, ударившие в грудь, отбросили его на низкое ограждение резервуара. Он нелепо взмахнул руками и рухнул вниз, не успев даже закричать. Кривошеев поспешно бросил пистолет и сел на пол, схлипывая и обхватив голову руками. А я от души угостил пытающуюся подняться Дарк прикладом и пинком ноги отправил оба их пистолета в резервуар. Пара мягких негромких всплесков. «А теперь поговорим», — задыхаясь, выдавил я. Казалось, голова сейчас разлетится на мелкие куски, лопнет, словно перезрелая дыня. Я достал две пары наручников. Сковал Дарк ее прихлебателя. «Поговорим».
«Руслан, Христом Богом, прошу тебя, помилуй, но не бери грех на душу, не убивай безоружного, связанного.
Я могу тебя расковать». «Попытаем силы в рукопашной», — предложил я.
«Да Господь с тобой, Рус, но я ж тебе в отцы гожусь. Ну куда же мне на кулачках биться? Помилуй, прошу тебя. Вот тебе крест, сам во всем покаюсь. И детям своим, и внукам-правнукам накажу».
Он пытался ползти ко мне. Кажется, с намерением обнять мои коленки и облобызать покрытые пылью и грязью ботинки. «Не унижайся, Егор!» — прошипела Дарк. Акцент почти не слышался. «Прикажите своим людям сдаться, Дарк. Они все будут разоружены и отпущены. Никто не пострадает. Эти несчастные мне не нужны. Только то, что вызревает в этом уютном бассейне». Дарк презрительно усмехнулась. Для пленницы со скованными за спиной руками она держалась очень даже неплохо. «Я такого приказа не отдам, вернувшись с того света. Они — солдаты свободы. Они знают свой долг.
Но как же дело свободы обойдется без великой фурии, легендарной Дарианы Дарк? — спросил я. — На место погибших мальчиков и девочек